Спасибо, Ольга Коробейникова познакомила нас с новостями часа и коротко о новостях погоды. В столице сегодня преимущественно без осадков, по сообщению синоптиков. Максимальная температура 22-24 градуса выше нуля, по области 21-26, ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможны даже грозы, днем температура плюс 18, плюс 20 градусов. Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Инаугурация Шимона Переса и будущая политика Израиля. Несмотря на встречи и переговоры, американо-российские отношения продолжают осложняться, и глобальная экономика, мода на политические взгляды поколений. Подробности в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И снова напомню вопрос для наших слушателей. Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Василий Данилович пишет, при таких правителях, как Петр I, Екатерина II, Сталин или Андропов, взятка становится исключением из правил, а при бесхребетных правителях она становится нормой. Безнаказанность – вот питательная среда коррупции. В медицине существует система взяток. Так, даже я, врач с 30-летним опытом работы, для того, чтобы продолжать работать врачом, обязан покупать сертификат разрешения у государственных чиновников. Преступная система взяток создана самим государством и для того, чтобы кормить своих чиновников, считает слушатель Алексей Пирогов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Израиле в воскресенье официально вступил в должность президента, патриарх израильской политики, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес. Перес был избран парламентом на пост главы государства, который в этой стране носит в основном церемониальный характер. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Израиле Равшана Гусейнова.
Сразу после своего избрания 9-м президентом Израиля Шимон Перес посетил могилу первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, своего учителя и наставника, которому, по его словам, он во многом обязан своими успехами в политической карьере. Это был человек, под влиянием которого я вырос, личность которого была для меня источником вдохновения и примером для подражания. Каждый день рядом с ним был праздником и одновременно определял мою судьбу. Шимон Перес родился в 1923 году в Вишнево, тогда польском, а теперь белорусском городе, и в 11 лет репатриировался в Палестину. Он один из основателей оборонной промышленности ядерной программы Израиля, а также политики, известной как «ядерная неоднозначность». Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, однако никогда и не отрицал этого. На протяжении своей долгой политической карьеры он побывал практически на всех министерских постах, дважды возглавлял правительство, был министром иностранных дел, обороны, финансов, информации и интеграции. Известный в начале своей политической карьеры как ястреб-сионист в отношении арабо-израильского конфликта и расширения еврейского государства в его библейских границах за счет нынешних арабских территорий, Перес впоследствии неожиданно стал голубем мира. В 1993 году он сыграл ведущую роль в подписании мирных соглашений с лидером Организации освобождения Палестины Ясером Арафатом, несмотря на скептицизм тогдашнего премьер-министра Ицхака Рабина, а в 1994 году разделил с обоими лидерами Нобелевскую премию за мир. Перес осудил Вторую Ливанскую войну, ставшую причиной гибели множества людей с обеих сторон, так и не принесшей Израилю полноценной победы. В интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» Перес выразил сожаление по поводу ошибок израильского руководства в ходе войны, однако отметил, что самой большой ошибкой была сама война. Вместе с тем, по его словам, его страна признает свои ошибки, учится на них, а не настаивает на своей правоте. Никто не говорит, что демократия подразумевает безупречность. Демократия – это свобода. В свободном обществе, к сожалению, случаются ошибки, но их признают и исправляют. Патриарх израильской политики до сих пор говорит на иврите с хорошо различимым европейским акцентом, присущим первым поселенцам, и остается олицетворением сиониста-лейбориста, несмотря на то, что перешел в центристскую партию своего близкого друга и постоянного соперника Ариэля Шарона. В отличие от бывшего президента Моше Кацава, ушедшего в отставку в связи с сексуальным скандалом, Перес в глазах общества носитель высоких нравственных устоев. Но ни положительный имидж, ни славная биография так и не смогли обеспечить ему настоящую популярность. Свидетельство тому серия неудач, особенно на парламентских выборах 80-х-90-х годов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8:12 в Москве. И продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Здравствуйте, Никита.
И на очереди у нас вечно актуальная тема — итоги весеннего призыва в армию.
Совершенно верно. Их подводит в «Новой газете» обозреватель этого издания Павел Фельгенгауэр. Статья называется так: «Военкомам придется рожать. Чтобы выполнить план призыва, в ближайшем будущем Минобороны придется забрить всех 18-летних и где-то взять еще 50 тысяч человек». Весенний призыв закончился, и, по словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ГУМУ генерала Василия Смирнова, план полностью выполнен. По указу надо было взять 133,5 тысячи, столько и отправят войска. Но остальным не время расслабляться, отмечает газета. Призывать будут все больше. С 2009 года в два раза. А потенциальных призывников с каждым годом все меньше. Внятных объяснений, как решать эту задачу, российская власть, по свидетельству «Новой газеты», не дает. В ГУМУ соображения наверняка есть, но о них не говорят, и ожидать следует худшего. Многим родителям, пишет Павел Фельгенгауэр, имеет смысл заранее начать откладывать деньги на неизбежный черный день. Рассчитывают на то, что призывников безболезненно заменить добровольцы-контрактники не приходится. Солдаты сержантов-контрактников сегодня служат в Минобороны 202 тысячи. Примерно столько же их было 5 и 10 лет назад, а в первой половине 90-х было больше 300 тысяч. Средний заработок контрактника где-то 8,5 тысяч рублей в месяц. И подходящих людей за эти деньги найти непросто. Набирают военкоматы, кого придется, и офицеры в частях стонут. Потому реальную основу контрактных частей составляют те же призывники, которых убеждением или принуждением через самую оголтелую дедовщину заставляют в частях и в учебках подписывать контракты на 3 года. Для этого, собственно, и сохраняется массовый призыв, чтобы, оторвав от дома, семьи и доброго совета, принудить добровольно подписаться на долгий срок. Далее Павел Фельгенгауэр пишет: по уму надо было бы давно уже начать в корне менять вооруженные силы и военную доктрину России в соответствии с демографическими возможностями страны, но об этом ни в Кремле, ни в Минобороны не заикаются. Тогда остается менять правила призыва. Логика Генштаба понятна: ввести уголовную статью за уклонение от службы и за оставление части. Дума, которую в декабре переизберут по утвержденным партийным спискам, без звука примет любое ужесточение, отмечает «Новая газета». Но основная надежда ГУМУ, конечно, на студентов, выпускников вузов. Недаром закрыли прежние военные кафедры везде, кроме нескольких университетов. Вот военная хитрость, отмечает Павел Фельгенгауэр. А что, образованные солдаты будут покрепче щуплых 18-летних, и служить их можно заставить долго, больше года. Главное в казармы загнать, а там сержанты-контрактники знают, как заставить подписывать контракты. У нас может получиться армия самых образованных в мире солдат, но с самым неумным начальством, который до сих пор не понимает, что мобилизационно-призывная система в России уже при смерти, а предлагаемая реформа неизбежно приблизит летальный исход. Конец цитаты.
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. В Беларуси арестована группа шпионов, работавших на польскую разведку, заявил зампредседателя КГБ Беларуси Виктор Вегера. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений 2 из 7 задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. 3 арестованным, 2 в Британии, 1 в Австралии обвинения уже предъявлены. На северо-западе Пакистана за 2 дня жертвами терактов стали около 60 человек. Большинство погибших военнослужащие. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени передача «Час прессы». Смотрим телевизор. Кидалты и эскаписты. О новых зрителях телеканала «Дважды 2». Анна Качкаева говорит с генеральным директором телеканала Натальей Вашко. Повтор передачи можно будет услышать в 3 часа дня. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Тур де Франс в центре нашего внимания.
Да, к концу первой недели Тур де Франс наконец-то добралась до горы, и теперь практически после каждого этапа происходит смена лидера. Не стал исключением вчерашний 8-й этап, который прошел между городами Гран-Барнань и Тинь. На нем было 3 подъема первой категории сложности. Победу одержал датчанин Микаэль Расмуссен. Спустя 2 минуты 47 секунд финишировал испанец Ибан Майя. Третье место занял еще один испанский гонщик Алехандро Вальверде, отставший от победителя на 3 минуты 12 секунд. Расмуссен возглавил общий зачет, опережая бывшего лидера немца Линуса Гердемана, который вчера был лишь 20-м, на 43 секунды. На третьей позиции Майя он уступает датчанину 2 минуты 39 секунд. И отмечу, что сегодня на Тур де Франс первый выходной день. В воскресенье были сыграны заключительные матчи 16-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. С одинаковым счетом 2-1 Москва в гостях обыграла Томь, а «Спартак» из Нальчика тоже на выезде «Крылья Советов». «Зенит» на своем поле взял верх над Ростовом 2-0 и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. На втором месте московский «Спартак» 29 очков, «Динамо» с 25 занимает третью строчку. Действующий чемпион страны ЦСКА после субботнего поражения от «Динамовцев» 0-1 с 22 очками идет на 6-м месте. В Венесуэле в финале матча 42-го розыгрыша Кубка Америки по футболу сборная Бразилии одержала победу над командой Аргентины 3-0 и таким образом защитила свой титул. Днем ранее в матче за третье место мексиканцы выиграли у уругвайцев 3-1. В Канаде на молодежном чемпионате мира по футболу сыграны оставшиеся 2 матча 1/4 финала. Сборная Чили в дополнительное время обыграла команду Нигерии 4-0. В основной была ничья 0-0. Аргентинцы взяли верх над мексиканцами 1-0. В полуфиналах будут играть Чили, Аргентина и Австрия, Чехия. В Польше завершился розыгрыш мировой волейбольной лиги среди мужских команд. В финале сборная Бразилии одержала победу над российской командой 3-1. В матче за третье место с таким же счетом американцы выиграли у поляков. Женская сборная России по теннису в полуфинале Кубка Федерации, который прошел в американском городе Стоуэ, выиграла у сборной США 3-2. После первого дня матча счет был ничейным 1-1. В воскресенье Анна Чеквитадзе проиграла Винусу Уильямс 1-6, 4-6. Затем Надежда Петрова восстановила равновесие, обыграв Мэйлин Тю 6-1, 6-2. Решающей стала встреча в парном разряде, где Петрова и Елена Веснина взяли верх над Уильямс и Лисой Реймонд 7-5, 7-6. Финал пройдет 15-16 сентября в Москве. Соперницами россиянок будут итальянки, которые во втором полуфинале с таким же счетом 3-2 выиграли у француженок.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Восемь часов 19 минут в Москве и продолжит эфир радио «Свобода» экономическая панорама.
Российский «Газпром» и французская «Тоталь» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. «Газпром» получит в ней 75% участия, «Тоталь» – 25%. Первый этап освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014. Ранее «Газпром» планировал участие в этом проекте 2-3 крупных зарубежных нефтегазовых компаний. Однако в октябре 2006 года концерн объявил, что намерен осваивать месторождение самостоятельно. Японская автомобильная компания Nissan начала строительство своего первого завода в России под Санкт-Петербургом. Оно обойдется в $200 миллионов, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. В 2006 году компания Nissan продала в России 78 тысяч машин. Первые автомобили по планам будут собраны здесь в 2009 году. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник X-Trail. Российский завод американской компании Ford Motor в конце 2008 года начнет выпуск легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. В Европе автомобили последнего поколения этой модели появились в продаже 3 месяца назад. Начальный объем выпуска Ford Mondeo на автозаводе во Всеволожске Ленинградской области составит по планам 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится с нынешних 72 тысяч до 125 тысяч автомобилей в год. британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, объявила о предстоящей покупке канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Сумма сделки составит 38 миллиардов долларов, на 10 миллиардов больше, чем ранее предлагала за Elkem вторая в мире алюминиевая компания, американская Alcoa. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Курс доллара к евро впервые опустился ниже уровня 1,38 за евро. В пятницу он составил 1 доллар 38,1 цента за евро, на полцента больше, чем при закрытии торгов в Европе и в США в четверг. Накануне индекс Dow Jones, отражающий динамику котировок 30 ведущих американских компаний, повысился более чем на 2%. Это самое значительное повышение за один день главного индекса фондового рынка Соединенных Штатов с октября 2003 года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Теперь коротко об официальных курсах валют на сегодня. Доллар, установленный Центральным банком, доллар сегодня стоит 25 рублей 49 копеек, евро 35 рублей 11 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. Несмотря на встречи и переговоры, американо-российские отношения продолжают осложняться. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Возможно ли улучшение американо-российских отношений? Кому нужна глобализация? Каковы темы уикенда? Рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жиган. В конце прошлой недели делегация американских отставных политических тяжеловесов во главе с Генри Киссинджером побывала в России и встретилась с Владимиром Путиным. После завершения встречи и бывший государственный секретарь США, и президент России выразили надежду на укрепление американо-российских отношений. Но, как замечают наблюдатели, через две недели после встречи Владимира Путина и Джорджа Буша в Кеннебанкпорте, обрамленной подобными же пожеланиями, две страны разошлись еще дальше по принципиальным для них вопросам – противоракетной обороне и статусу Косово. Слово Алану Давыдову.
В конце прошлой недели американский Сенат принял малозамеченную, но очень важную поправку к законопроекту об оборонном бюджете на 2008 год. Исходя из того, что иранская ракетная и ядерная программы представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, сенаторы 90 голосами против 5 постановили считать делом государственной важности создание системы противоракетной обороны в Европе, целью которой станет защита от Ирана. Ранее Палата представителей заблокировала финансирование систем ПРО в Центральной Европе, разрешив, однако, создание и испытания ракет. Существует вероятность того, что и Сенат не будет торопиться с финансированием ПРО, ссылаясь на нынешнюю неопределенность степени участия стран НАТО в этом проекте. Тем не менее, последнее решение сенаторов о жизненной необходимости защиты от иранских ракет практически гарантирует, что антиракетная система рано или поздно будет создана, несмотря на возражения России. Другим серьезным поводом для американо-российских трений служит косовский вопрос, ситуация с которым, впрочем, тоже неоднозначная. На минувшей неделе в Совете Безопасности ООН шла работа над пятым по счету проектом резолюции о будущем Косово. Предыдущие проекты отвергались Россией, намекающей, что она готова наложить вето на любой вариант проекта, предусматривающий независимость края. Кремль не перестает напоминать об опасности создания прецедента для сепаратистов в других частях мира. И Совет Безопасности ООН прислушивался к Москве, перерабатывая проект резолюции с учетом ее возражений. В конце недели американский посол в ООН Залмай Халилзад предупредил, что если Россия будет упорствовать, то в конце концов вопрос о статусе Косово силой обстоятельств будет решен вне рамок Совета Безопасности, и не исключено, что албанское большинство самостоятельно объявит о независимости края. По мнению наблюдателей, такой поворот также обещает мало хорошего для американо-российских отношений.
Рассказывал Алан Давыдов. Почему у Соединенных Штатов и России явно не складывается взаимопонимание по главнейшим вопросам, несмотря на заявляемую двумя президентами готовность к сотрудничеству? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Международная политика – искусство балансирования. Администрация Буша, судя по всему, считает, что она может найти общий язык с Кремлем, отступая от своих прежде незыблемых позиций и надеясь на ответные жесты. Вашингтон был готов обсуждать статус Косово. Он зашел гораздо дальше, чем ожидалось, предлагая Москве кооперацию в области противоракетной обороны. Джордж Буш проявляет беспрецедентное дружелюбие по отношению к Владимиру Путину. Администрация рассчитывала, видимо, что Россия оценит эти знаки внимания и вернет аванс, сотрудничая в иранском вопросе, в антитеррористической кампании, что Россия снизит градус критики противоракетной обороны. Видимо, это были пустые надежды. В это же время ослабляются внутриполитические позиции администрации Буша. Конгресс все смелее и громче критикует ее внешнюю политику. Не исключено, что Путин пытается сыграть именно на этой слабости администрации Буша, продолжая упорно настаивать на своем. Он, надо признать, ловкий политик, администратор, который выдает то, что требует от него электорат и элита. В данный момент это избавление от комплекса неполноценности, желание самоутвердиться. И в этом новом подходе Москвы во многом кроются причины российско-американских проблем. Как в таком случае, вы считаете, может разрешиться, скажем, вопрос противоракетной обороны? Мой прогноз – администрация будет продолжать вести переговоры, но без прежней спешки. Я думаю, в Белом доме смирились с мыслью, что окончательное решение по многим из аспектов противоракетной обороны, не исключено и ее европейских элементах, будет принято будущей администрацией. В ближайшие же месяцы наверняка состоится немало встреч и переговоров, где будут обсуждаться и российские контрпредложения, и европейские идеи. Общее настроение, давайте отложим это на будущее. А скажем, вопрос демократии в России, осталось ли у администрации желание публично поднимать его? Если администрация Буша отступит по этому вопросу, это будет серьезнейшая ошибка. Я не думаю, что это произойдет. Помимо этого, есть влиятельные члены Конгресса, например, сенатор Маккейн или конгрессмен Лантес, которые не оставят этой темы без внимания. Кремль не должен рассчитывать на то, что ему удастся нейтрализовать критику со стороны Соединенных Штатов. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Такой вопрос предлагаем слушателям. Пока есть время, прочитаю несколько сообщений. В стране, где введены негласные таксы на все хлебные должности, а о прогрессе и перспективах развития страны можно забыть, пишет наш слушатель Звягин. Наша Раша коррумпирована сверху донизу, но самое страшное, что возглавляет коррупцию сама богиня правосудия Фемида. Вот так отвечает наш слушатель по фамилии Трофимов. Чтобы спасти жизнь ребенку и сделать несложную операцию, с меня потребовали взятку медицинские чиновники. Пока мы собирали деньги, ребенок умер, пишет Владимир Бутов из Москвы. Вся страна тотально поражена коррупцией, вплоть до коррумпированных законов в пользу власти, поддерживаемых коррумпированным судом, пишет наша слушательница Савельева. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Итак, мы продолжим тему коррупции в России. Чиновники на скамье подсудимых, сразу несколько приговоров коррупционерам будет оглашено на этой неделе, два из них сегодня. Мы надеемся связаться и побеседовать с Кириллом Кабановым, председателем антикоррупционного комитета. А также еще одна важная тема – Россия и договор об обычных вооруженных силах в Европе. Указ президента Путина, который приостанавливает действие этого договора. Расскажем, что это означает для рядовых россиян. А также комментарии экспертов, как теперь будут складываться отношения России и Запада.
Спасибо, Михаил. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. 7 июля Пригов, перенесший несколько операций на сердце, был госпитализирован с инфарктом и все это время находился в реанимации. В 60-х Дмитрий Пригов был представителем художников московского андеграунда, позже он вступил в клуб авангардистов. В СССР не было организовано ни одной его выставки, а стихи не печатали до 86-го года. Он издавался за границей в русскоязычных изданиях, таких как газета «Русская мысль», альманах, каталог, журнал «А-Я». На северо-западе Пакистана за два дня жертвами терактов стали около 60 человек, большинство погибших военнослужащие. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений двое семи задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. Трем арестованным, двум в Британии, одному в Австралии, обвинения уже предъявлены. Лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес в воскресенье официально вступил в должность президента Израиля. 83-летний Перес был избран месяц назад парламентом страны Кнессетом. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, 25 раненые. Заминированная машина взорвалась в самом центре столицы Ирака. На севере Ливана в боях с экстремистами погиб еще один военнослужащий, сотый по счету. Правительственные войска с 20 мая пытаются выбить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» из палестинского лагеря беженцев в районе Триполи. На территории бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд в Восточной Германии состоялась траурная церемония по случаю 70-летия постройки лагеря. В Польше руководство профсоюзов врачей приняло решение расширить забастовку с требованием повысить заработную плату.
И коротко о погоде на сегодня. В столице, как ожидается, преимущественно без осадков. Максимальная температура 22-24 градуса. По области 21-26. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дожди, возможны грозы. Днем 18-20 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве. Возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. В Челябинске в понедельник начнется оглашение приговора по уголовному делу вице-губернатора Челябинской области Виктора Тимашова. Прокуратура области обвиняет Виктора Тимашова в нецелевом использовании бюджетных средств. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Следствие считает, что Виктор Тимашов организовал систему вымогательства взяток с руководителей предприятий, которые привлекались для выполнения геолого-разведочных работ и мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов. Суд наложил арест на принадлежащее Тимашову имущество и векселя коммерческих организаций на общую сумму свыше 26 миллионов рублей. Кроме того, были арестованы принадлежащие ближайшему родственнику Тимашова банковские счета, на которых находилось более 1,5 миллиона рублей и почти 120 тысяч долларов. Фигурантами того же дела являются Александр Лосев, бывший председатель совета директоров УАО «Южноуральская горнорудная компания», и Эдуард Вагин, председатель комитета по природным ресурсам Челябинской области. Сам Тимашов заявляет, что обвинительное заключение против него построено не на фактах, а на ложных показаниях Лосева, запуганного, как считает вице-губернатор, следователями. Лосев называет себя посредником между Тимашовым и взяткодателями. Вот что говорит сам Виктор Тимашов.
Факта получения взяток нет. С поличным меня никто не брал, отпечатков пальцев нет, места преступления не исследованы. Какая может быть взятка? Мы о чем говорим? Вместо того, чтобы 3 года приносить пользу Челябинской области там своей семье, я занимаюсь выяснением отношений тоже с государственными людьми.
Между тем, Владимир Филичкин, руководитель правозащитной организации «Челябинцы против коррупции», утверждает, что криминальная деятельность Тимашова имеет глубокие корни, уходящие в его школьные годы.
Это человек, который получил судимость, еще будучи старшеклассником. Он под проценты выдавал своим товарищам деньги, а когда те не могли в срок рассчитаться, он заставлял их совершать квартирные кражи у других своих товарищей. И краденые приносили ему домой, и он, в общем-то, засчитывал его в счет долга. Его первоначально привлекли к уголовной ответственности за участие в квартирных кражах, но так как его отец занимал высокое положение, то Тимашов был осужден всего лишь навсего за скупку заведомо краденого.
Обвинение просит суд назначить Тимашову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 5 лет. Вагину грозит 8,5 лет колонии строгого режима, а Лосеву условное наказание 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет. Надо сказать, что в производстве находится еще одно уголовное дело, возбужденное в отношении Тимашова. Прокуратура усмотрела в его сотрудничестве с руководителем Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Челябинской области Александром Власовым признаки преступления, попадающего под часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Как ответили на этот вопрос жители Омска, вы услышите прямо сейчас.
Регулярно. Ну, когда нарушаешь, просто на почту не охота ходить платить. Я лучше так отдам, чем там еще 50 рублей штраф и 10 рублей еще банку этому платить. Да пускай лучше гаишник получит.
Мы в домоуправлении, как у всех, но я не сталкивалась, как бы мы обходимся своими силами.
Мне приходилось сталкиваться очень много раз с милиционерами, особенно в местах лишения свободы. Там людей за человеков не считают, унижают всяко разно. Со стороны органов это коррупция, они получают деньги, чтобы нас охранять, а чтобы не унижать людей. Жалобы писались, они не действуют.
Нет, не приходилось. поскольку я практически всех чиновников считаю коррумпированными. Раз они принадлежат к изначально коррумпированному режиму, по сути, то я, конечно, с ними сталкивался. Но если вопрос об этом самом простом выражении коррупции, да, когда непосредственно передают за то, чтобы сделать что-то вот из рук в руки деньги, нет, такого не было. Я сам никому никогда ничего не давал и не дам.
Мне не приходилось такого, чтобы взятки давать. Нет, такого не было. Не знаю, может, у кого и было.
Почему коррумпированные? На них все есть были, есть и будут. Марах-марах влихаю, значит, сталкивался.
Да, приходилось. Мы пожарному инспектору платили за двери, которые в разные стороны открывались. Ну, раз в 3 месяца примерно.
Сталкивались, и что? Что-нибудь оформляете? У него просто начинают, грубо говоря, препятствия всякие чинить. Пока не дашь, значит, ничего не оформишь. Мы не даем взяток принципиально. Просят, но мы не даем. Просто... Дольше приходится делать все и добиваться, и все.
Кто же это скажет вам?
Как и все российские люди, сталкиваешься. Пока не под марш не поедешь. Ну, больше, наверное, гаишником.
Нет, я ни разу это... Я еще такая неграмотная такая. Никуда не хожу, на инвалидности. Так что и некуда ходить, и не могу ходить.
В принципе, да. Да даже элементарно что-нибудь подписать, сделать вопрос. Без взятки ничего не делалось.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Выпуск новостей медицины продолжит утреннюю программу.
Совет Федерации одобрил закон о бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 3 года до 2010 года. Бюджет вызывает вопросы специалистов. Во-первых, трансферты бюджетам нижестоящих фондов за 3 года уменьшатся в 10 раз. Выплаты медицинским работникам первичного звена с 2010 года должны осуществлять регионы. Хватит ли денег у регионов? Во-вторых, оплата лекарств в системе дополнительного лекарственного обеспечения передается регионам уже с 2008 года. Поправки в закон о социальном обеспечении будут внесены в Думу в сентябре. Комитет по охране здоровья Государственной Думы ожидает очередных сбоев в осуществлении программы. Регионам нужно будет время для подготовки своей нормативной базы, организации закупок, подбора поставщиков. В федеральном бюджете остались только закупки лекарств для лечения 7 самых дорогостоящих болезней. Рассеянного склероза, миелолейкоза, болезни Гоше, гемофилии, муковисцидоза, иммуносупрессии при трансплантации органов и тканей, гипофизарного нанизма. Почему в перечень не вошли другие онкогематологические заболевания, также весьма дорогостоящие, широкой публике неизвестно. По словам председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Татьяны Яковлевой, 30 миллиардов рублей, заложенных в федеральный бюджет для закупки дорогостоящих лекарств от перечисленных 7 заболеваний, может не хватить. Польза пищевых добавок сомнительна. К такому выводу пришел британский исследователь Саверио Стрэнджес из Уорвикского медицинского института в Ковентри. Он с сотрудниками проанализировал данные о более чем 1000 больных, половина из которых принимала популярную пищевую добавку с селеном в количестве 200 микрограммов в сутки, а половина – плацебо. Оказалось, что прием селена в такой концентрации почти на 50% повышает риск развития диабета второго типа. Селен рекламировался из-за его антиоксидантных свойств. Почему и считалось, что он может оказаться полезен в профилактике диабета и раковых заболеваний? В настоящее время нет убедительных данных о положительном влиянии селена на профилактику хронических болезней, заключил доктор Стрэнджес. Все необходимые антиоксиданты можно получить из рациона. Обнаружен новый путь борьбы с лекарственно-устойчивыми бактериями. Исследователям Университета Северной Каролины в Чепл-Хилл удалось при помощи бифосфатов, которые применяются при лечении дефицита костной массы, прервать процесс передачи от одной бактерии к другой генов, отвечающих за лекарственную устойчивость. Лекарственная устойчивость – грозная опасность для здравоохранения. Дело в том, что бактерии способны обмениваться кусочками ДНК, в том числе и теми, которые формируются в бактериях под воздействием антибиотиков. Одна из миллиона бактерий может выработать в себе мутацию, позволяющую избежать гибели, и она немедленно начинает обмениваться этой находкой с другими бактериями, что приводит к формированию устойчивой к данному антибиотику популяции. Наше открытие может привести к возможности избирательно убивать бактерии и остановить распространение резистентных штаммов в клинике, заявил биохимик Мэтт Редимбо, руководитель проведенного исследования.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Дмитрий Морозов. К следующей теме. 13 июля Волжский автозавод завершил выпуск легендарной десятки ВАЗ-2110. Автомобили 10-го семейства на заводском конвейере полностью заменили машины новой марки «Лада Приора». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В пятницу 13 июля, словно не веря всевозможным суевериям и приметам, на Волжском автозаводе сняли с конвейера одну из самых известных российских машин – «Десятку». Первую «Ладу-110» на ВАЗе собрали летом 1995 года. Для того времени «Десятка», имевшая необычный обтекаемый кузов, была современным и перспективным автомобилем. Модель стала основоположницей семейства, которое сегодня состоит из моделей «Лада-111», «Лада-112» и мелкосерийной «Лада-112 купе». За 12 лет производства у «Десятки» появились новые опции – гидроусилитель руля, подушки безопасности и панель приборов. На ВАЗе стремились снизить и токсичность десятки, которую экспортировали в страны Европы. Модели семейства «Лада-110» были переведены на стандарт Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Всего за 12 лет на Волжском автозаводе было изготовлено более 1 миллиона автомобилей «Лада-110». «Десятка» так и не стала народным автомобилем, говорит менеджер автосалона Александр Комиссаров.
Понятие «народный автомобиль» — это ложное понятие. У каждого человека свои предпочтения, свои вкусы. Вряд ли можно предположить, что одна какая-то модель автомобиля может удовлетворить всех. Конечно, более просто собирать здесь какие-то иномарки. Это было бы неким отражением общемировой тенденции. А если говорить с точки зрения тех, кто занят на производствах, которые входят в технологическую цепочку ВАЗа, это может быть не слишком хорошо, но количество иномарок приобретенных сравнялось с количеством приобретенных ВАЗовских моделей. Но не должно быть инообразия никакого, в том числе и в автомобильной промышленности. Автомобиль, который ездит на спирте или электромобиль. С моей точки зрения, максимально экологичный безопасные автомобили должен стать народным.
После прекращения выпуска «Десятки» Волжский автозавод все внимание направил на новое семейство автомобилей под названием «Лада Приора». В этом году планируется выпустить 84 тысячи машин новой модели. Рекомендованная цена «Приоры» в базовой комплектации 282 тысячи рублей, что почти на 34 тысячи рублей дороже «Лады 110». Посетители автосалонов говорят, что за такую цену охотнее купят иномарку, чем автомобиль российского производства.
В основном иномарки. Модель Mitsubishi. За что? Наверное, за стиль.
Вообще мне нравится Lexus. Lexus RX 300 мне нравится, потому что он такой большой и красивый.
Безопасный автомобиль мне нравится. А безопасный автомобиль – это не российский. Европейский, например, американский автомобиль. Ну, Renault, например. Renault Citroën.
Руководство Волжского автозавода не смущает низкий интерес россиян к его продукции. Президент АвтоВАЗа Владимир Артиков заявил, что «Лада Приора» станет официальным автомобилем 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Без четверти 9 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. В Беларуси арестована группа шпионов, работавших на польскую разведку, заявил заместитель председателя КГБ Беларуси Виктор Вегера. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений двое из семи задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. Трем арестованным, двум в Британии, одному в Австралии, обвинения уже предъявлены. На северо-западе Пакистана за два дня жертвами терактов стали около 60 человек, большинство погибших военнослужащие. Лауреат Нобелевской премии мира, 83-летний Шимон Перес, официально вступил в должность президента Израиля. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, только на этот раз региональной, с наиболее интересными темами публикаций газет «Казань». Нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Акционер ЗАО «Укртатнафта» НАК «Нафтогаз Украины» официально признал, что в его пользу списано 18,3% акций, принадлежащих татарстанской стороне. Таким образом, украинской стороне удалось консолидировать у себя более 61% акций ЗАО. Об этом пишет газета «Коммерсант Казань» в своей статье «Татарстан оставили без контроля». Татарстанская сторона настаивала на проведении расследования этого факта. Президент республики Митимир Шаймиев обратился к руководству России и Украины с просьбой вмешаться в этот конфликт, после чего по распоряжению премьер-министра Украины Виктора Януковича была создана межправительственная рабочая группа, которой предстояло разрешить акционерный конфликт. Как рассказал «Коммерсанту Казань» высокопоставленный источник в аппарате вице-премьера Украины Андрея Клюева, последний обратился к министру топлива и энергетики Юрию Бойко с предложением заключить мировое соглашение с татарстанскими акционерами. На это господин Бойко заметил, что Украина имеет 61% акций «Укртатнафты» и нет оснований для подписания мирового соглашения, с чем вице-премьер согласился. Вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Ростислав Ищенко предполагает, что теперь стороны попытаются найти компромиссную фигуру председателя правления. Если татарстанские акционеры откажутся менять менеджмент, то Украина может поднять вопрос о разрыве соглашений о создании «Укртатнафты», приводит «Коммерсант Казань» слова господина Ищенко. В Татарстане продолжают обсуждать последствия урагана, который случился 8 июля. Об этом пишут газета «Вечерняя Казань», «Республика Татарстан». Казанские ведомости отмечают, что город после урагана похож на лесоповал. По данным МЧС, он самый разрушительный в истории. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Погибли 6 человек и 16 оказались в больнице. Пострадали сотни школ и детских садов. Многие районы во время стихии оказались без электричества и воды. Не работали мобильные телефоны. По расчетам мэрии, общий ущерб, нанесенный Казани, составил 1 миллиард рублей. Агентство «Татаринформ» в печатном вкладыше, который публикует 83 района газеты Татарстана, рассказало о победительнице конкурса детской красоты и талантов «Маленькая мисс Вселенной 2007» восьмилетней Рамине Мингазовой. В конкурсе, который состоялся в Египте, участвовали 50 девочек из разных стран. Россию представляли еще 3 школьницы из Татарстана. Они вошли в десятку лучших, и им присвоены титулы «Принцесс».
Большая лестница с красным ковром, большой подиум, лампа, музыка. Хорошие девочки. Первый раз я участвовала на конкурсе, это был в Ульдане. Я там очень волновалась, еле выиграла, мне 4 годика. А сейчас я просто счастлива, что победила в таком престижном конкурсе, как Little Miss Universe.
Это не первая победа юной жительницы Казани Рамины Мингазовой. В течение 2 лет она завоевала титул «Мини-мисс Казани 2006», «Хрустальную корону России», стала «Мини-мисс Международного фестиваля «Надежды Европы», «Первой принцессой Европы 2006», «Лучшей маленькой моделью мира 2006». А теперь и маленькая мисс Вселенной. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 июля 1976 года. Отзыв поэта и публициста Василия Битаки на книгу немецкого офицера Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера».
Вышедшая недавно книга Вильфрида Карловича Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера» особенно ценна тем, что автор ее был ближайшим образом связан с той группой высших офицеров немецкой армии, которая поставила своей целью свергнуть Гитлера и уничтожить нацизм как руководящую силу Германии. Генералы Гелен и Вагнер, генералы Роммель и Гудериан и, наконец, душа заговора, полковник Клаус фон Штауфенберг. Вот те люди, которые выступили с немецкой стороны против фашизма за свободную демократическую Европу. Когда в плену оказалась группа высших советских офицеров, то постепенно они стали естественными союзниками антифашистски настроенных немецких офицеров. И привело это к тому, что вопреки нежеланию партийных нацистских кругов все же была создана российская освободительная армия. У читателя при чтении книги возникает удивление. Удивление тем духом, который царил в кругах честного германского офицерства, не мирившегося с гитлеровской властью.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
Это же удивило и самого Власова. Вот какой разговор передает Штрик-Штрикфельд. «Нам ничего не остается, как идти тернистым путем борьбы против Сталина и против...» Власов перебил меня. «Против этих слепых идиотов вокруг Гитлера». Совершенно верно. Наконец-то и это было сказано. «Здесь все же иначе, чем в Москве. Вы берете на себя ответственность и действуете по вашей совести, — сказал Власов. Такое у нас немыслимо. Малейший намек диктатора, и все падают ниц. Конец цитаты. Но так или иначе, борьба за создание отдельной силы, не включенной в немецкие дивизии, отняла время до самого 44-го года. Автор рассказывает о всех перипетиях этой сложной борьбы и о парадоксальной, трагической судьбе этой армии, которая лишь единственный раз за все свое существование получила возможность самостоятельно сражаться. И это единственное сражение армии генерала Власова было сражением за Прагу. Власов пришел на помощь пражскому восстанию, выбил из Праги немецкие войска СС. Так и не успела освободительная армия сделать что-либо для России. Она была создана поздно. Уже были казнены почти все высшие офицеры вермахта, принимавшие участие в заговоре 20 июля 44 года. Власов потерял главнейшую свою поддержку.
Отзыв поэта и публициста Василия Битаки на книгу немецкого офицера Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера». Радио «Свобода», 16 июля 76 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Глобальная экономика, мода на политические взгляды поколений. Утреннюю программу продолжает вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кому нужна глобализация? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глобализация, любимый враг многих политиков, профсоюзов и старшего поколения американцев, феномен, отнимающий, по словам его критиков, работу у десятков миллионов жителей западных стран, влекущий гибель многих отраслей промышленности, в глазах молодежи приобрела совершенно иную репутацию. Если верить всемирному опросу, антиглобалисты, шумно заявляющие о себе во время различных международных форумов, представляют собой почти незаметное в контексте больших цифр меньшинство. Слово Яну Рунову.
Как показал онлайновый опрос, проведенный аналитической компанией Ipsos среди 20 тысяч молодых потребителей в разных странах, этот слой людей признает пользу глобальной экономики, но хотел бы большего государственного регулирования бизнеса. 91% опрошенных за глобальную экономику, более 80% согласны, что развитие их собственной страны зависит от глобального инвестирования капитала, но 2/3 ожидают от своего правительства более активного регулирования деятельности корпораций и считают, что иностранные компании слишком сильно влияют на экономику страны. О роли глобальной экономики мы попросили рассказать профессора Национального университета в Сан-Диего, Калифорния, Патрика Бормана. Всегда были группы особых интересов, которые хотели получить государственную защиту. Но после того, как возник и набрал силу Европейский Союз, протекционизм в Европе значительно ослабел, и ворота для глобализации широко раскрылись. Хотя и сегодня в Соединенных Штатах то тут, то там возникает сопротивление глобализации со стороны профсоюзов или некоторых секторов промышленности, которые жалуются на то, что стали мишенью для иностранных конкурентов. Нравится нам это или нет, но глобализация – факт нашей сегодняшней жизни. С одной стороны, рабочие места уплывают за границу, но с другой, из-за границы приходят более дешевые товары. Верно, все больше стран с развивающейся промышленностью втягиваются в процесс глобальной экономики. Один из наиболее поразительных примеров – Индия и Китай. А у Соединенных Штатов, отчасти из-за активного инвестирования капитала за границей и поддержки процесса глобализации, накопился громадный торговый дисбаланс, особенно в торговле с Китаем. Вопрос в том, как долго это может продолжаться без потрясений для международной финансовой системы. У одного только Китая скопились триллионы американских долларов. Не дай бог нам очнуться в реальном мире от того, что китайцы и другие швырнут нам в лицо наши обесцененные, никому не нужные доллары. Причем это очень опасно не только для нашей, но и для общемировой экономики. Так считает Патрик Борман, профессор Национального университета в Сан-Диего.
С ним говорил Ян Рунов. Мой коллега Владимир Морозов провел свой ненаучный вопрос в небольшом городе Люцерн, главный работодатель которого, фабрика, производившая бумагу, закрылась несколько лет назад из-за китайской конкуренции.
Многие остались без работы. Кто-то сидит на пособии, кто-то устроился в другом месте, но там меньше платят. В наших краях не так-то просто найти работу. Люди бронят жадные компании, которые отправляют рабочие места за океан, где ту же продукцию делать куда дешевле. Кто-то должен позаботиться о людях. Если компании этого не делают, должно вмешаться правительство и помешать рабочим местам уплывать из страны. И не обвиняйте меня в социализме. Это не социализм, а забота о людях. Скажите, вы знаете, в какой стране сделали вашу блузку? Не знаю. Сейчас дочь заглянет мне за воротник. Вот, она говорит, что в Гондурасе. Где сделали ее майку и шорты, дочь тоже не знает. К нашему разговору прислушивается их знакомая. Ей не терпится высказать свое мнение. Моя майка сделана в Малайзии, поэтому она и стоила мне всего $8. Зайдите в Walmart, там любая тряпка из Китая или из Индии. Да, туда уходят наши рабочие места, но оттуда нам шлют дешевый товар. А что думает о глобализации этот аккуратный чернобородый молодой человек? Это плохо, люди у нас меньше зарабатывают. Меня самого это пока не коснулось. Я работаю в городе Олбани, печатаю газету Times Union. Что же, по-вашему, можно сделать? Надо постараться восстановить былую силу профсоюзов. Мой профсоюз и работу мне гарантирует, и страховку, и отпуск. Только профсоюзы могут спасти рабочие места в Америке.
Это был репортаж Владимира Морозова. В действительности неизвестно, кто или что может спасти рабочие места в Америке, да и надо ли их спасать, поскольку безработица в стране сейчас на рекордно низком уровне. Но антиглобалистские гимны остаются политически корректными произведениями. Глобализационный блюз.
Forget your suspicions, work in sweatshop conditions. Sew some more sneakers and guard these munitions. It's globalization.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Утреннюю программу продолжит информационная передача «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам хорошего дня и удачной рабочей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.